Продолжение следует. Литературные чтения на Радио России.
Микрофона журналист Николай Кавин. Здравствуйте. Сегодня Радио России начинает цикл передач, в которых в авторском исполнении прозвучат страницы повествования в рассказах Виктора Астафьева «Последний поклон». Открывает цикл наша беседа с Виктором Петровичем об этой книге, записанная в его родном городе Красноярске.
Я подозреваю, что эта книга в вашем творчестве и в вашей жизни занимает особое место.
«Поклон», конечно, примечателен тем, что, начавший его понарошке, написавший рассказ «Запах сена», «Зорькина песня», «Гуси в полыне», такие чисто детского свойства, я вдруг решил написать рассказ о Васе Поляке. Он Стасе вообще-то был. И получилась далекая и близкая сказка. Его напечатали в «Огоньке», в тогдашнем с шикарными рисунками Лурье. Даже премию годовую присудили за него.
Какой год это был?
Это примерно 64 или 65 год. Пока еще книги как таковой не было, были в разброс рассказы. Ничего еще не сформировалось. Стихийная книга совершенно. Потом как-то меня подхватило, я жил в хорошем месте, где не было электричества, магазина, больницы, прочего, почему так тоскуют трудящиеся. Просто отцепили. Разлилось Камское водохранилище, все переехало туда к электричеству, к кирпичному заводу, а в километр полтора от берега осталась доживающая деревня Быковка, она и сейчас до сих пор доживает. И, кстати говоря, в прошлом году был в ней, так дома три даже прибыло. Сунулся я туда по простой причине. Главный редактор пермского издательства, тогда Борис Никандович Назаровский, замечательнейший совершенно человек, эрудит, меломан, человек огромной культуры, как-то сразу ко мне проникся, хотя его на собраниях всяких литературных громил, называл сатрапом. Ему особенно понравилось мое слово «сатрап». Так вот этот сатрап взял меня с собой и говорит: «Виктор Петрович, вы где-то там около часового, около своего последнее время по разным избам шлялись, а вам надо купить избушку». Сам он там имел баню, и из бани прорублены два окна. Он был человек общительный, старой культуры, общался с Каменским, с Гайдаром. Такой литературный бомонд у него. И вот я попал. А это называется место «Винный завод». Там при Екатерине курили вино. Я посмотрел, песчаный такой берег, когда вода убудет, длинная коса. Я как представил на этой косе, как будут, как в Коктебеле лежать разные интеллигенции советская, как помчаться по водохранилищу лодки, а тогда бензин был дешевый, штук по 18 одновременно. И как этот винный завод застроят, я оказался совершенно прав. Спросил Борис Никандович: «А нет ли где-нибудь почише, поглуше?» Он говорит: «Есть. Пойдемте, Виктор Петрович». И через сосновый бор, в котором еще росла черника, брусника, земляника у дороги, глухари водились, дичь всякая, рыжики росли, грибы, он меня провел вглубь полтора километра. И вот вывел к этой Быковке, полуразорившейся, полуразоренной, полуразваленной. Там продавалось сразу несколько изб. Одна из них была совершенно новая, недорубленная, без печи, без дверей. Но одна была гниловатая, запущенная, но зато на ходу. В ней жил мельник, мельницу пропил, спустил. Делать ему стало нечего и тоже переехал туда, к электричеству, ближе к цивилизации. Какое-то усилие и мое, и мужики помогли. Откуда-то у меня еще было немножко денег. Столько там было барахла. Господи, вспомни, сколько мы труда приложили. Там жило 13 колхозников до нас. Вы представляете, что это такое 13 колхозников? Подушки у окон были пропащие, кладовки завалены. Бог его знает всем. Но мы ее восстановили, просветили, проветрили. Она стояла в хорошем месте, у хорошей речки Быковки. Прокопали огород. Достаточно сказать, что в огороде Было ни брюку, ни картошку, ничего не найти. Одни лопухи росли. Я выводил их, наверное, лет 6. Рубил беспощадного, капал. Все это было запущено крайне, как только могут запустить наши колхозники. Баньку мы сделали, значит, маленькую, такую походную. И стали жить-поживать. И вышло так, что эти лет 6 или 7 до отъезда в Вологду, это было самой счастливой порой у нас с Марьей Семеновной жизни. Я до обеда работал, я заканчивал кражу, тяжело заканчивал повесть. Брал удочку или ружье, но чаще удочку. Шел вверх, я речку уже хорошо изучил. Она шла впереди меня, вязала или что-то делала. И тоже надо было от детей отдохнуть. Детки как раз подросли, резвые были. У нас было 2 кострища. Мы брали с собой бутылочку сухого вина. Я еще свежих хорюсков. А для харюза важно, в какой-то воде его поймал, в той и варил. Чтобы варил обязательно свежего. Полежавший 2 часа, он уже не тот. А ночь полежавший совсем не тот. Но сразу из речки это изумительная уха. В этом же котелке, обмывшие его, заваривали чай. Сидели о чем-то, калякали. Если погода позволяла, поваляемся тут на трое. Для моей жены вообще поваляться это... Она не знала такого слова, полежать, поваляться. Раньше всех вставала, позже всех ложилась. После кражи, когда я отмучился, она у меня несколько лет пролежала в Новом мире. Мне даже аванс выдали, там все обсуждали. Так вот получилось, когда первый раз Твардовского выгнали. Но меня Дементьев, заместитель Твардовского, определил в «Сибирские огни». Говорит, родной журнал «Сибирь», приличный журнал в ту пору. Давай-ка туда. Я туда подался, там познакомился с замечательным совершенно человеком Николаем Николаевичем Яновским, который мне помогал. И в 68-м году, по-моему, в 8-9 номере кражу напечатали. И у меня получилась какая-то пауза. Я стал баловаться, для детей писать, затиси стал набрасывать. И вот среди этого всего возникли эти главы из будущего последнего поклона, который назвал «Страницы детства». Однажды Марья Семеновна уехала в город. За хлебом, наверное, она все таскала хлеб, керосин все на себе. Ее звали «Маленькая баба с большим мешком». И что-то меня поволокло. Вспомнил я про этот туесок, который травой затолкал. И я что-то часов в 6 утра начал, а в 6 вечера пришел теплоход, и вместо Марьи Семеновны заявились вдрызг пьяных 2 местных автора. Совершенно пьяные, у них еще полную сумку портвейну. Ну, тогда ведь что продавали, то и покупали. Выбора такого не было. Они заходят, давай, Витька, мечи, что у тебя там в печи? И говорят, отстаньте от меня, я рассказ дописываю, посидите смирно, заразы. Вот они посидели 5 минут, говорят, да что ты со своим рассказом? Сколько у них и написано, что человечество лучше стало, что ли? Да нет, не лучше. Отстаньте, вот абзац, закончу сейчас. И, знаете, я еще пописал немножко. И я увидел, что время 6-7. То есть я проработал 12 часов. Не вставая, ни обеда, ничего.
Какой это был рассказ?
Вот «Конь с розовой гривой». Кстати говоря, это случилось в моей жизни. Уже около 50 лет я занимаюсь этим трудом. Всего 5 раз. Когда по вдохновению так называемому рассказ или глава пишутся разом. И они, кстати говоря, меньше всего правятся. Дополняются, да, но править почти не приходится. Так уж вывозит тебя мелодия к нужным строчкам, к нужным словам. Есть главы, написанные в «Царь Рыбе» по вдохновению, так называемому. Я не боюсь этого слова, это прекрасное слово «вдохновение». И женщину надо любить по вдохновению, и картошку садить по вдохновению. Вот так вот появился «Конь с розовой гривой». Мы тут, значит, с ребятами портвейн добили. Один из писателей тут избушку имел, не ушли туда, спят до обеда. Я сбегал на рыбалку, наловил рыбы, потом позвал их. Они еще заставили меня прочитать рассказ. Ну, прочитай, что ты там писал-то. Я прочитал, они говорят... Это может рассказ быть основанием книги про детство. Раз ты пишешь про детство, пусть он основной рассказ будет. Приехала Марья Семеновна, посмотрела на наш разгул, увидела, что я рассказ написал, она села за машинку печатать ее скорее. А я порабачил, и у меня что-то возникло желание продолжить этот рассказ. И вот второй пошел «Монах в новых штанах». Это уж большой рассказ. Когда я написал «Монаха», я понял, что да, теперь действительно можно из этого сделать книжку. «Монаха» я напечатал в «Молодой гвардии». Меня очень хвалили за него. Я еще написал рассказ «Дядя Филипп, судовой механик». И напечатал в «Огоньке» и еще одну премию годовую получил. На этом у меня, в общем, порыв к книге кончился. Но ненадолго. Я потом продолжил. Очень хорошо к душе прилип и писался рассказ «Осенней грусти и радости», который я до сих пор люблю и с удовольствием читаю его на людях. В общем, в 68-м году Я предоставил рукопись первой книги в пермское издательство. Мне попался очень хороший художник, который уже побывал у меня, Алеша Мотовилов. И издательство, истосковавшееся по какой-то литературе, потому что все про чекистов, про чоновцев, как они крестьянство счастливили, про стахановцев, про какую-то студенческую любовь, все такая литература шла. И вдруг вот такая вот книжка о каком-то детстве, светлой поре. Она у всех светлая пора детства. Никто ее испортить не может. Даже советская власть уж как ни пыталась законопатить детдома, все равно мы и там были счастливы. В 68-м году Алеша оформил на каких-то цинковых пластинках, дали первый раз и последний в жизни цветной текст, с которым мучилась типография. Но книжка вышла в 68-м году, очень красиво оформленная, суперобложкой. В издательстве с любовью отнеслись к ней.
30 лет назад.
30 лет назад. Вот даже я не задумался. Тогда я решил сделать так, когда мне деньги дали, какие-то приличные деньги дали, я решил от корректора, от наборщика и до директора издательства всех собрать. Но директорша как раз ногу поломала, не могла, Борис Николаевич был. Мы в нашей хрущевской квартире буквой «П» расставили столы, а перед этого с племянником жены съездили на рыбалку, и так клевала хорошо плотва, сорога по-нашему, что только одной икры из плотвы получился таз, вот самый настоящий таз эмалированный. То есть мы и икрой еще накормили. И поначалу робевшие работники типографии, все нами обычно забытые, развеселились, так писали. Такой прекрасный получился праздник. Вот чтоб творчество какое-то отмечать, у меня больше и не было. Вторую книгу я уже в Вологодской области писал в основном. Главу печатал в нашем «Современнике» кусками целыми, несколько глав сразу. В это время уже пошла, как говорится, критика на первую книгу. Очень уж ее хвалили. Книга бесконфликтная, никакой у меня антисоветчины нет. И я на этом себя поймал, что уж очень как-то все-таки благодушно у меня получилось. 30-е годы, очень сложные годы. И я постепенно начал переходить к серьезным рассуждениям и к серьезным главам о том, что в самом деле было, делалось на деревне-то. Детство детством, село селом. Я не работал подряд, как находило на меня, так работал. Вот хотел последнюю главу написать уже здесь, в своей деревне, в Сибири, но вышло две. В одну я не уложился, и так последняя глава большая. И закончил я уже здесь, я в Красноярске. Вот видите, как долго, 20 с лишним лет работа шла над этой книгой.
Виктор Петрович, в этой книге, по-моему, нет вымышленных героев. Все
есть.
Это есть, да.
Есть.
А мне кажется, все это реальные ваши друзья детства, ваши родственники.
Хорошо, что кажется, пусть так кажется. Должны все люди, которые читают, узнавать кого-то и думать, что это так и есть. Нет. И бабушка в какой-то степени выдуманная, и семейство дяди Леонтия вообще собирательное. У нас их таких было много. Есть какие-то вещи, как факты точно списанные, дорогие мне, вот как, например, Капа маленькая, она сейчас живет у нас здесь в городе, уже на пенсии, жизнь сложилась у нее не очень весело, она рабочая была человек, Алеша тоже рабочий, все работали в деревообделочном комбинате.
А ваши детские проказы, они...
Во многом совпадает с тем, что было на самом деле. Проказы-то такие уж невинные, но смешные. Множество писем. Больше всего писем пришло все-таки на поклон от читателей. Благодарных писем. Все они начинают с того, что вот я тоже жил в деревне, у меня такая же бабушка была, звали по-другому. А кто-то с Украины написал, у нас было все так же, только хаты белые. Одно из лучших писем пришло как раз из Петербурга. Прочитала какая-то петербургская дама, служащая, и написала мне замечательное совершенно письмо. Вот, говорит, муж и жена, мы давно женились, у нас тоже есть мальчик. Мы ходим на службу, значит, чисто одеты, при галстуках. Мальчик наш тоже одет, сыт, обут, в садике прибран. Но когда я прочитала книгу вашу, я подумала, что все мы люди ограбленные, обобранные. У нас не было такого богатого детства. У нас все стандартно, одинаково. Вот в садик сходит мой сын, потом в школу, потом солдаты. Так же и мы вот на службу будем ходить. Ну, иногда в театр сходим, ну, иногда погуляем. Ну, в отпуск съездим на Черное море. И все наше счастье. А как богата, как разнообразна жизнь вашего мальчика, сироты. Какой фантазии, какой жизнью наполнен, каким знанием, природы, жизни, всего, наблюдениями. У нас этого ничего нет. Письмо как-то отдельно отстоящее от всех. Но деревни-то уже нет. И наша деревня уже стала пригородным таким придурочным дачным поселком. Он же близко, 18 километров от Красноярска вверх по Енисею. Хорошо, что сейчас бензин дорогой стал, так меньше хоть его полоскает и тревожит этот Енисей, без того изнасилованный. Выше же нашей деревни 13 километров гидростанция. Она сживала реку-то. Она стала мелкая. Полуострова, которые были, они стали землей. Острова были полуостровами стали. Обнажились шевера, пороги все обнажил, на них лес растет. Потом вдруг 5-6 лет раз пойдет половодье, начнут сбрасывать. Все понесет, что на берегу одрузили. Несет машины, холодильники, бани, избы тащит. Кстати говоря, Енисей не замерзает на 300 километров. Но ведь еще у нас и температура воды почти постоянно. 8-10 градусов всего. То есть живность вся на протяжении большом, причем сотен километров, в воде просто отсутствует. Отсутствует планктон, микроорганизмы. И отсутствует наша детская рыбешка. Ерши, пескари, ельцы, ничего этого нет. С севера приходит рыба, сик приходит. Из речек иногда скатывается хариза немножко. Уже на берегу нет ребятишек. А мы только раньше на берегу и толклись, костры жгли, пекли картошку, вылазили по огородам, дрались. С гибелью природы погибло по-настоящему и детство. Дети почти не бывают в лесу. Я позапрошлом году пошел рано в лес, нарвал подснежника, вот иду, и дети меня на улице говорят: «Ой, уже весна». Мы только первые проталины, саранки копали. Это корни лилии, сарана называется. Потом лук дикий, потом медуницу, петушки все мяли. На чем бы мы немцев-то под Москвой сокрушили? Были более приспособлены, меньше мерзли, умели обуться. Между прочим, у нашей деревни на прошлый год, я сосчитал, исчезло 52 вида растений. Исчезли совершенно ягоды, ягодники. Исчезли самые красивые цветы. У нас страна цветов, все заливалось обычно. Исчезли самые нежные, самые нужные травы. Растет тыкучая трава, как у нас раньше говорило. То есть осока и что-то на нее похоже. А кое-где сосняки стоят просто на голой земле, даже моха нет. Это все обречено.
Если вернуться к книге, можно ли назвать ее автобиографической?
Нет. Не надо никогда называть автобиографической книгу. Было замечательное русское слово «сочинитель». Я считаю все-таки себя сочинителем. В сочинительстве не может быть буквалистки ничего, а то у нас приучили так. Если вот прототип есть, если все списано, хороший писатель. А если нет, документы у него надо у сукиного сына проверить. Что-то он подозрительный какой-то. Нет, нет. Здесь воля фантазии дается, иначе бы книга была неинтересная, плоская, немая. Без сочинения никуда.
Вы рассказывали, что недавно написали еще две главы, а впредь, в будущем, собираетесь вернуться и продолжить?
Поклона нет, нет. Поклон исчерпал себя, все. Я что-то иногда вспоминаю, рассказываю, иногда заметку какую-нибудь напишу. Это уже эхо того, что сделано. Книга завершена, исчерпала себя, или исчерпала правильно. Можно писать в бесконечности, а зачем это? И так все-таки многовато для повести о детстве, два тома. Нет, нет, она успокоилась, отжила, отмерла.
Говорят, что все мы родом из детства. И, наверное, детские годы, описанные в этой книге, как-то вас сформировали. Вы можете сейчас, будучи зрелым человеком, известным писателем, как-то осознать, что же вам детство дало для вашего становления и человеческого, и творческого?
Я думаю, все. Умение приспосабливаться к жизни, быть в тайге, различать какую-то едовую траву, сварить себе, поухаживать за собой, не убиться, не застрелиться нечаянно. Все-таки я 40 с лишним лет таскался с ружьишком один, поскольку я вижу плохо, правым глазом не вижу, вообще стреляю слева. Я стеснялся просто с людьми ходить. Самый большой зверь мой рябчик был. Детство все было для нас. Вот что оно сейчас будет на бетоне выросших детей, что на нем даст? Мы выходили в жизнь, люди приспособлены. В 9 лет я уже боронил. В 9 лет начал с дедом Ильей пилить дрова. Бегал за пилой, он меня останавливал, учил. В 9 лет я уже мог найти грибы и на костре испечь картошку. Копал картошку, копалку делали специально. Могу запрягать коня до сих пор. Так что все. Все, что заложено в человеке, и память. Не было ни записных книжек, ни радио, ни телевизоров, ничего, где мы могли отвлечься. Только своя собственная кипучая жизнь. От раннего утра и до позднего вечера бабушка придет и прутом домой загонит, как теленка. Потому что не хватало дня наиграться, набегаться, но уж зато в изнеможении. Падали, господи, говорит, не умылся грязный, батюшки мои. И не шевелится. Вот как упал, так и лежит. Я уж пошупаю, говорит, иногда живой ли? Здоровая крестьянская еда, без химии, без всяких иностранщин. Ну, иностранщина у нас одна была. Нас доставал Китай. Игрушками, конфетками, безделушками всякими. Писанная там шкатулка бабушки. Одеты были плохо, конечно. Домотканные штаны. Никаких трусов мы не знали. Рубак купались. Нагишком только девок отгоним, чтобы они только выше удочек не купались. Тут законы были такие. Научились плавать, на лодке ходить, на салике плавать в город. Это по нашей коренной воде. на 3-4 бревешках, значит, усядутся. Ты ж парень, через 45 минут будешь вот здесь внизу, у нас гремячая речка, вот тут пристань, дальше нельзя, дальше железнодорожный мост, там стреляют, потому что шпионы могут взорвать. Тут мы приставали, отсюда уже пешком на базар. Так что очень много и песен, и пословиц, и сарматиши всякой слышали. Но были какие-то вещи святые. Вот, допустим, там у меня в Пеструхе написано о том, что вот нашей семье никогда ребятишкам не давали глядеть, как забивают скотину. Молодую телочку назвать, погладить, полюбить, пожалуйста. А когда приходилось ее осенью забивать, со двора тебя отпускали на целый день. Такая благодать. Не поймешь, почему выгнали-то. Ну, кольки убежишь на верхний конец к моему брату, там и покормят. А придешь, потом шкура висит под навесом. Все обихожено. Какие-то были гуманные вещи, которые подсказывала природа. Наверное, в церкви маленько подсказывала. Церковь у нас в 1934 году закрыли, а потом пекарни не было, а потом на дрова растащили. В Сибири дров не хватает, надо обязательно церковь растащить. Кресты с кладбища воровали. Народ всякое поприехал.
Виктор Петрович, у вас внук и внучка. Читали ли эту повесть?
Ни детей, ни их никогда не спрашиваю об этом. Я немножечко стесняюсь этого всего. И они об этом знают, и они мне досаждают. Ну, маленькая эта трикотуха была. Сначала читали «Стрижонка скрипа» в хрестоматии, а потом «Васюткино озеро». «Васюткино озеро» — это везде плавает уже много лет. Вот они там ревут над этим мальчиком, обсуждают ее сочинение, мне письма пишут, учительки пишут. Но она сказала так: «Ну, этот дед пишет длинно. Весь урок читали, перемены прихватили». Ну, вот это такая оценка. Дочь покойница относилась к этому трепетно, но никогда со мной на эти темы не разговаривала, я ей не давал повода разговаривать об этом. Только сказал, когда были поменьше, что если я узнаю, что вы где-то этим бахвалитесь, я вас запарю в кровь. И этого не надо даже было предупреждать. Они как-то усвоили от меня. Никогда они не лезли ко мне. Спросили один раз у сына, как там папа работает. Говорит: «Да что работает? Ручка деревянная», тогда я писал. Макает и грызет». Учительница говорит: «Андрей, я хотел тебя всерьез спросить, ты какие-то глупости говоришь». Он говорит: «Так я больше ничего не знаю, о чем скажу». Обращались они один раз ко мне, когда в университет поступали: «Папа, помоги нам». Посмотрела в программе «Молодая гвардия», как закалялась сталь, «Счастье» Павленко, еще какие-то художественные произведения соцреализма. Я говорю: «Дети мои, если я вам начну помогать в этой литературе, вам обязательно поставят кул». Ну, они как-то насторожились.
Многие песни, которые родились в народе, вы до сих пор помните?
Кое-что помню, конечно. Иногда в деревне как певали наши, я даже память покрепче начинал слова напоминать им. А им первую строчку напомнишь, они дальше уже пойдут. А так много знаю деревенских песен, очень много. В нашей деревенской песне во многом тексты не одинаковы. Можете отъехать в следующий район, и там уже та же песня, слова уже немножко другие будут. Тут народное творчество. Интересно, что я потом только узнал, что сяду я за стол да подумаю, как на свете жить одинокому, песня на слова Кольцова. В детстве маленько слышал, все плакал почему-то. И мелодия такая замечательная. Мелодия очень хорошая, протяжная. Позапрошлым году шел с товарищем с Енисея. Смотрю, свояченицы мои поют. Я подошел к палисаднику, занавески колышутся, они открыли окна и поют, бабы наши старые. Я стоял и плакал, зная, что вот уже... Скоро мне совсем этого не услышать, и никому не услышать. Как слаженно, замечательно поют старые женщины, свои песни, свой мир. Кстати говоря, с ними вот я разговаривал, с теткой Августой покойной Проне, Анной Константиной, дядиной женой. Я говорю: «Чего, баба, плачете-то? А жалко прошлую жизнь. Жили дружно, в труде жили, умели петь и веселиться, а сейчас только сшатаемся. А сшатаемся — это значит ссоримся у нас». Так что песня и все это как-то объединяло людей.
Зимняя ночь вьюга злится, на сердце тоска и печаль, ох, лег и бы я спать не...
Беседы с писателем Виктором Петровичем Астафьевым о книге «Последний поклон» Радио России открыло цикл передач, в которых главы рассказа прозвучат в авторском исполнении. Слушайте нас завтра и в последующие дни в это же время. Программу подготовили журналист Николай Кавин и звукорежиссер Ольга Климович. Всего доброго.